Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Московский музей кино как общественный институт и гражданский мир. Мы повторяем эту программу 2008 года ко дню рождения Наума Клеймана, выдающегося киноведа, историка, просветителя и подвижника кинематографа. Разговор был записан к 20-летию музея кино, который в 2005 году лишился здания на Красной Пресне. Его архивы были отправлены на Мосфильм, программы показывались на разрозненных площадках. А Наум Клейман до 2014 года формально находился на должности директора музея. Новое помещение музея открыто на ВДНХ, но его исторические и культурные программы там не сохранены. Максим Павлов, историк, заместитель Клеймана, сейчас ведет кинопрограммы в Третьяковской галерее. В разговоре принимали участие киноведы Наталья Нусинова и Нина Дымшиц, философ Татьяна Постникова, искусствовед Властас Малакова. На тот момент руководила Чешским культурным центром, закрытым после 24 февраля 2022 года. Мы начинаем с вопроса, что такое музей кино? Отвечает Наталья Нусинова.
Я скажу, что для меня музей кино – это, пожалуй, точка пересечения координат во времени и в пространстве. Потому что для меня музей кино в первую очередь ассоциируется с именем Анри Ланглуа, ну и Жоржа Франжу, для справедливости надо сказать, в первую очередь Анри Ланглуа, создателя самого легендарного и первого музея кино. Моя личная биография сложилась таким образом, что в 19 лет я была переводчицей у Анри Ланглуа во время его последнего визита в Москву. Приехала на конференцию Довженко. Во время 10 дней общения с Анри Ланглуа я узнала о мифе французского кино, о котором потом стала читать, будучи киноведом, и познакомилась с этим музеем реально, когда приехала во Францию и стала в нем работать как киновед. Это, если говорить скорее о пространстве. Если говорить о времени, музей кино – это мечта советских кинематографистов на протяжении как минимум 60 или 70 лет достаточно поднять прессу, где идут дискуссии, дебаты в советских экранах старых, каким быть киноцентру, тире, каким быть музею кино, поскольку киноцентр, подчеркиваю, устроился в первую очередь ради размещения в нем музея кино. Вот эта точка пересечения разных координат является для меня музеем кино.
Спасибо. Наталья Нусинова, Татьяна Постникова.
У меня совершенно не киноведческий взгляд на эти вещи, да, потому что для меня музей кино – это прежде всего была культурная среда, куда приходили различные люди, студенты и так далее. И позже, по мере того, как я стала знакомиться с музеем кино, для меня вот эти вот связи других людей с музеем кино, они все больше увеличивались. У меня появилось очень много знакомых, которые ходили в музей кино, и для которых это было очень важное место. И поскольку у меня довольно такой широкий взгляд, да, я смотрю на музей кино как на очень значимую культурную среду, потому что когда мы ходили в музей кино, мы ходили не только смотреть кино, разговаривать с Наумом Клейманом и что-то обсуждать, мы же приходили на различные мероприятия с режиссерами, с киноведами и с людьми, которые открывали нам глаза на мир и на искусство.
Спасибо. Татьяна Постникова. Максим Павлов.
Ну, я пришел в музей 20 лет назад. Мне было 16 лет. У меня был друг в школе, у него старший брат учился на высших курсах сценаристов и режиссеров. Он знал, что, в общем, я бегаю там в «Иллюзион», в кинотеатр повторного фильма. Вообще, это время было удивительное. Кино везде хорошее показывали. И в художественном всякие фестивали были. В общем, это золотое перестроечное время, когда все это на нас вдруг так вот выплеснулось. И мы, как рыбки, в общем, жадно глотали воздух. И вот меня привели в этот, во второй зал. Мне там понравилось. Я стал туда ходить. Через 5 лет... Потому что это, в общем, было не так просто вот так взять и подойти к Науму Клейману. Мы, конечно, знали, кто он такой. У нас как-то мы уже объединились. Вот зрители, мы многие друг друга знали. А где-то году в 94-95 Я уже лично познакомился с Наумом Ильичем. Вот смею надеяться, что мы с ним подружились, можно это так называть, несмотря на то, что у нас, в общем, некоторая разница в возрасте есть. А так вот сложились обстоятельства, я не знаю. Но можно сказать, что это судьба. Что в тот момент, как раз когда музей стали выгонять из его дома, я пришел работать в музей. Ну вот, а теперь это повседневность. И, в общем, в каком-то смысле, ну, я могу сказать, что вот, конечно, счастье человеческое, оно такое многогранное. Но в целом и общем, мне кажется, вот этот заряд, который музей к тому моменту, вот, когда он оказался бездомным, уже какую-то критическую массу, вот, накопившую положительной энергии, он ее вдруг вот так вот выбросил на всех. И она идет до сих пор. Может, это немножко крамольная мысль. Но, в общем, мне кажется, музей кино получился во многом потому, что он был не только о кино. Где кино – это средство к открытию мира.
Спасибо. Максим Павлов, заместитель директора музея кино. Ну и, наконец, слово Науму Клейману, директору музея кино.
Для меня музей кино – это ящик с сюрпризами до сих пор. Вот 20 лет, все время сюрпризы. Я не перестаю удивляться, когда это все иссякнет, или я иссякну. Потому что я соглашался на 1,5 года, что называется, разрабатывать принципиальные методические основы для музея кино. Я очень не люблю руководить, я не являюсь тем самым руководителем, который упивается властью над кем бы то ни было. И я поддался уговорам, что вот 1,5 года, так быть, я попробую что-то понять, что надо собирать, как надо показывать. У нас были замечательные учителя, Лонглуа, о котором упоминала Наталья Нусинова. У нас были замечательные коллеги в Берлине, мои друзья Эрика и Юлия Грегоры. Я знал примерно, как работает синематека, скажем, Швеции, благодаря Анне Лене Вибум. То есть были очень хорошие коллеги, которые объясняли, что делают они, но в каждой стране своя специфика. И, признаться, я думал, что к нам будут ходить люди моего возраста, бывшие киноклубовцы, которые будут смотреть старое кино с удовольствием, которое им не давали смотреть в советское время. Вдруг оказалось, что пришла молодежь, замечательная, активная и очень любопытствующая. Поэтому это стал молодой музей с самого начала. Вторая неожиданность была то, что к нам стали обращаться наши коллеги из разных культурных центров. Вот Властас Малакова как раз одна из тех, кто была и в прошлом периоде. У нас замечательные друзья оказались вдруг на всех континентах. Потому что, к сожалению, вот в этом всеобщей одержимости коммерциализации, которая наступила после советского идеологического времени, коммерция стала новой идеологией, к сожалению. И у нас исчез тот самый некоммерческий прокат, некоммерческий принцип показа, в котором были заинтересованы наши коллеги в культурных центрах. И поэтому музей, к сожалению, оказался одной из немногих организаций, которая могла, не нарушая закона, а мы с самого начала поставили себе целью не пиратствовать, не нарушать ни наши законы, ни западные законы, и восточные тоже. И поэтому музей оказался вдруг одновременно витриной, если хотите, местом, где стали знакомиться с современными режиссерами, современным кинопроизводством. К нам стали приезжать замечательные люди. Одним из первых приехал Вендерс, вторым приехал Вайда. К нам вдруг стали приезжать молодые немцы, молодые французы. И не только молодые, к нам вдруг привезли программу Ромеро, которого совсем не знали в России. Я до сих пор вот таким же образом оказалось, что Япония нам совсем не чужда, мы очень интересуемся. Вдруг казалось, что мы можем с таким же упоением смотреть латиноамериканское кино. То есть Россия оказалась никакими не задворками, наша молодежь оказалась совсем не такой уж тупой и невосприимчивой, наоборот. И вообще оказалось, что здесь огромное поле и огромное поле любопытства и потребности. С другой стороны, мы стали собирать не только то, что мы хотели собирать. Мы знали, что надо собирать документы, сценарий, там, эскизы, плакаты и так далее. Но вдруг стали появляться вещи, о которых мы даже не думали. И оказывается, что надо переписывать историю кино. Оказалось, что мы и этого не знаем, режиссера. Мы и этот фильм пропустили. Но главное, пропустили такую огромную профессию, например, как роль наших звукооператоров, скажем. Как отразили звук, рождение звука, обработку звука, что делают наши художники, которые великолепные декораторы, великолепные костюмеры. Оказывается, нет истории российского декорационного искусства. И даже киноведы не очень умеют читать эти эскизы. То есть ящик с сюрпризами, который продолжается.
Знаете, я бы хотела все-таки напомнить нашим слушателям немного, что же произошло в 2005 году, почему музей кино лишился своего помещения, почему сейчас несмотря на то, что вы продолжаете функционировать и вполне исправно, и сохранили своих постоянных зрителей, дома нет. Может быть, вы продолжите на Мухич?
Да, киноцентр планировался и строился для Музея кино и Центрального кинолектория Союза кинематографистов СССР. К тому моменту, когда здание сдавалось, в нем уже находились типография, слайдовый цех, издательские отделы, рестораны, всевозможные развлекательные и коммерческие начала. Отчасти это было под давлением тогдашних идеологем, потому что считалось, что нельзя чисто культурное строить, надо обязательно производственное. С другой стороны, Союз кинематографистов нуждался в подпитке, и поэтому они использовали это. Но тогда еще никому в дурном сне не могло присниться, что случилось не в 86-м, когда начали открывать киноцентр, не в 89-м, когда его открыли окончательно, а в 91-м, когда на волне перестройки тогдашнее руководство киноцентра объявило о акционировании киноцентра и попыталось присвоить себе все это имущество, оторвав от Союза кинематографистов. Почти 20 лет длились судебные тяжбы. И в тот самый момент, когда арбитражный суд признал права собственности Союза кинематографистов на это здание, и фальшивое свидетельство акционеров было признано недействительным, Никита Сергеевич Михалков, тогдашний руководитель Союза кино, продал это здание, то есть ту часть акции, которая принадлежала Российскому Союзу, в отличие от других 68% бывших советских республик, продал коммерческой структуре вслед за конфедерацией, которая до этого продала, за бесценок, абсолютно неправомочно, не имея на это никаких прав и благословений со стороны съезда Союза кинематографистов, который является высшим органом. И мы были поставлены перед фактом. То, что было за нами закреплено на правах безвозмездного и длительного пользования до момента, когда, может быть, нам построят новое здание, а шел об этом разговор, мы стали государственным за это время, вдруг все было продано, и раз было продано, потеряло значение и то соглашение, которое мы заключили с Союзом кинематографистов. Таким образом, мы были вынуждены уехать.
Наум Клеймен, спасибо. Я хочу у Тани Постниковой спросить. Вы активист общества «Друзей музея кино», и, насколько я понимаю, это общество как раз и возникло на момент страстей, когда музей кино выставляли, извините за грубую формулировку, а, видимо, по-другому не скажешь, из здания киноцентра, и вы, объединившись с товарищами, пытались что-то сделать. Расскажите немного об этом, Таня.
Просто зрители, узнав о таком положении дел, объединились для того, чтобы, ну, как-то противодействовать этому произволу. А почему? Потому что, ну, опять же, как я уже говорила, все ощущали музей кино как вот такой очень важный центр, и, естественно, не хотели, вот, чтобы происходили такие вещи. И мы поняли, что единственная возможность, как может общественность, вот эти студенты, аспиранты, ну, просто молодые люди, выразить свое мнение по этому поводу, собрать митинг во время проведения Московского кинофестиваля. И первый митинг как раз был напротив кинотеатра «Пушкинский» во время прохождения этого фестиваля. Было очень много народу, и, по-моему, вот такой вот глас народа был услышан, возможно, да, потому что потом, в конце концов, все-таки музей кино на год продлили существование в этом здании. Но каким-то кардинальным способом ситуация не изменилась, потому что мы писали различные петиции в различные органы, в том числе и президенту. Правда, многие из моих друзей относились к этому скептически, но мы решили использовать все методы. И, на мой взгляд, если говорить о том, чего мы лишились вот в результате вот этих вещей, проделанных с музеем кино, мы лишились места свободы какой-то, потому что молодые люди, они же всегда очень, очень сильно ощущают, где можно вести себя свободно, где можно свободно выражать свое мнение, и вот искусство, искусство кино, андеграунд и так далее, они всегда этому очень способствуют. Поэтому, по-моему, вот это самое, ну, для меня это самое неприятное, да, что мы, во-первых, ничего не сделали такого фатального, что смогло бы повлиять на исход ситуации. Это грустно, но вот мы в любом случае делали все, что мы могли сделать.
Музей кино как утраченный институт. Повтор программы ко дню рождения киноведа и просветителя Наума Клеймана, основателя и директора музея с 1989 года до 2014.
Вот мы закончили предыдущую часть как раз на тайном рассказе о том, как общественность пыталась защитить музей кино. Я бы хотела, чтобы тему продолжила Наталья Нусинова.
Должна сказать, что музей кино пытались защитить буквально все. Мне было просто поручено моими коллегами, киноведами, возглавить музейную комиссию в гильдии киноведов-критиков Союза кинематографистов. Мы пытались обратиться к нашему правительству на всех уровнях. И к президенту, и к премьеру, и к мэру. Мы писали письма, ходили с ходатайствами. Если продолжать вот эту линию параллелей с музеем кино Ланглуа и с историей французской синематеки, то когда была борьба за сохранение французской синематеки, она сводилась к тому, что, как потом сказали сами режиссеры «Новой волны», то, что один человек сумел создать, он не сумел сохранить. Музей кино Ланглуа создавался как частный музей. А потом настал момент, когда государство захотело его национализировать. И борьба шла фактически против этой национализации. У нас процесс фактически обратный. Когда создался музей кино, он приобрел статус государственно значимого учреждения. Он получил масштабы национального достояния. В этот самый момент, казалось бы, государство должно особенно его оберегать, ну, и юридически, и морально. В каком-то смысле я могу по истечении многих лет понять французское правительство, которое защищало национальное достояние, как бы это ни было больно Анри Ланглуа. Но это было национальное достояние, его нужно было уже сохранить для страны. Я не понимаю нашего правительства и его отношение вот к этому же самому национальному достоянию. Ситуация действительно сложилась парадоксальная, потому что государство и музей оказался на ведомственных площадях. И получилось, что людям, которые были заинтересованы в этом ведомственном имуществе, не было дела для государственного достояния, но правительству и государству, которое должно было бы защищать свой государственный музей, также не оказалось на него дела.
Наталья Нусинова, Наум Клейман хотел продолжить.
Да, я хочу добавить, немножко уточнить. Можно было бы, наверное, ожидать, что факт продажи здания киноцентра или, во всяком случае, сохранения музейного площадях будет поддержано со стороны государства. Хотя это было общественным имуществом, и формально государство говорило, что мы не можем вмешиваться в эти отношения, тем более судебные. С другой стороны, я должен сказать, что Министерство культуры все-таки протянуло нам руку помощи. Несколько человек Министерства культуры повели себя именно как с государственной точки зрения. Другой вопрос, что надо было законодательно сразу решить вопрос о перспективе музея кино, о строительстве здания или выделении ему. Это действительно не нам принадлежит, нашим потомкам.
Наум Клейман, Нина Дымшиц.
Мы все время сравниваем себя с синематикой Ланглуа, в смысле 68-го, но там был 68-й год, а здесь мы попали в период первичного накопления капитала заново, и, в общем, ресторан победил. По-видимому, это закономерно, как это ни страшно звучит. Поэтому меня-то гораздо больше волнует, что делать на самом деле. Да, не слышали никого. Не слышали наших зарубежных коллег, между прочим, не последние имена, которые встали на защиту нашего замечательного музея. Это и братья Дардены, которые были на митинге, это и Грегоры, которые писали бесконечные письма, это французы в большом количестве, это
Марина
Владзе, да, приезжал Тарантино, который потребовал музей кино и, кажется, могилу Пастернака, и больше ничего.
На Венецианском фестивале была манифестация молодых режиссеров в защиту музея кино.
То есть, да, это было много, они были не услышаны, ни наши молодые режиссеры, ни маститые зарубежные, никто. И мне кажется, что надо пойти с шапкой по миру и построить себе замечательный музей кино, о котором мы когда-то мечтали, разговаривали.
Нина Дымшиц, Наум Клейман.
У нас есть достаточно позитивная концепция музея, которого, правда, нет в мире. У нас очень большое почтение к нашим туринским коллегам итальянским, и к французским, и к немецким. В Китае замечательный музей кино. В Японии... Но мы можем сделать музей, который будет дополнительным к ним и не похожим на них. Пока, во всяком случае, нам нужно только одно, чтобы нас не воспринимали как навязчивых детишек, которые требуют «дай конфетку». Мы не конфетку просим. Мы хотим, чтобы наша молодежь получила нормальную пищу, хлеб насущный.
Наум Клейман, мне бы как не хотелось демонизировать фигуру Никиты Михалкова, но я понимаю, что во многом все упирается в эту фигуру. Я бы хотела спросить у Натальи Нусиновой.
Но единственное, что можно сказать, это то, что историческим фактом является то, что Музей кино потерял свой дом в то время, когда Никита Сергеевич Михалков был председателем Союза кинематографистов.
И председателем Совета директоров киноцентра. Это очень важно понять, что Никита Сергеевич одновременно представлял обе противоборствующие стороны в момент продажи. И то, что, в чем они обвинили Музей кино, является сплошной фальсификацией, что мы готовы доказать с документами в руках.
Наум Клейман, Татьяна Постникова сказала, что Музей кино для многих людей это место свободы. Так вот, я бы сейчас хотела вернуться к тому, каким образом вы составляете свои программы Музей кино как место свободы. Через какую историю это все делается?
Ну что, возьмем пример Чехословакии. Я думаю, давайте, что у нас давайте замечательное сотрудничество с властой и с чешским посольством и чешским культурным центром. И вот начиная с 68 года мы мечтали увидеть те фильмы, которые не попадали на наш экран. И вот сейчас, 40 лет спустя, посольство Чехии откликнулось на нашу давнюю мечту и тем более на то, что молодежь нынешняя не видела. И я дальше передаю слово власти, как у нас сложился прошлогодний цикл и этот цикл этого года.
Мы решили вот предложить вам этот проект, эту ретроспективу, конечно, в связи с 40-летием августа 68 года. И хотели таким образом показать наглядно, что никакой контрреволюции в Чехословакии не было, что там была наоборот, очень творческая, свободная, счастливая такая атмосфера, и что люди жили нормально и смеялись над собой, это типично для Чехии, и очень с уважением возвращались в сюжеты военные, потому что там было достаточно немало картин, которые были посвящены этому времени, 2 оскаровских фильма, кстати. Ну, я думаю, это нам удалось.
Каких режиссеров вы привозили?
Я думаю, что все крупнейшие режиссеры, начиная от Формана, Хитиловой, Менцеля, Кахини, Шорма, я не знаю имени которого не было бы из всех крупных режиссеров Чехии, Чехословакии тогда, в общем, и словацкие режиссеры были представлены. Практически все крупнейшие режиссеры этого периода 60-х годов. В том-то и дело, что Музей кино, с одной стороны, конечно, закрывает лакуны в нашем кинообразовании, в том, что такое искусство кино. Одновременно с этим он дает непосредственное соприкосновение с жизнью других народов и их историей. Это одна из важнейших, мне кажется, функций Музея кино. Не только преодоление ксенофобии, настороженности, паранойи, которые, к сожалению, мы унаследовали, но и главное – воспитание уважения к чужому, к культуре другой, иной, культуре, которая тебе открывает новые пути и новые возможности. Потому что свобода – это ведь не воля, просто что хочу, то и делаю. Это ответственность и это умение уважать чужую свободу. И в этом смысле Музей кино был действительно такой ячейкой гражданского общества, которым мы так нуждаемся.
Я хочу у Максима Павлова спросить, какие ваши любимые программы?
Я сейчас перед программами просто хочу одно дополнение к тому, что Таня говорила. Хотя вот и она гуманитарий, и, в общем, все сидящие за этим столом гуманитарии. Но удивительная особенность музея в том, что в киноцентровские годы, 90-е, начало 2000-х, там, можно сказать, были такие целые фракции технарей. Была огромная группа физтехов. Это были молодые ребята, молодые ученые, мехматовцы, МИФИ, полиграфический институт. И кино служило только отправной точкой, потому что в кулуарах с физтеховцами разговоры о метафизической английской поэзии 17 века были гораздо интереснее, чем с, извиняюсь за выражение, МГУшниками. Ну, может быть, это такая маленькая зарисовка вообще, что там творилось. И еще одну вещь мы все время забываем, что в 90-е годы пойти вообще некуда было. Проката не было. Даже проката не было, я бы вот так сказал. Был только видеопрокат. А музей – это было соединение киноклассики, киноавангарда, актуального кино, нового кино, которое делается здесь и сейчас. И удивительным образом это был еще просто экран как средство постижения мира, потому что люди, которые занимались визуальной антропологией, люди, которые занимались историей, люди, которые занимались политологией, которая в то время оформлялась как наука вообще, как некое течение, скажем так, трансформирующейся общественной науки бывшего Советского Союза, они все очень много узнавали в музее посредством экрана. Это сегодня мы заходим в книжный магазин, и у нас выбор. Я прекрасно помню, что, например, французская философия приходила через французские фильмы. Она через Годара сюда пришла. Не для специалистов. Безусловно, специалисты знали об этом и раньше. Но для широких кругов гуманитариев это все приходило через кино. Это, мне кажется, вот в этом есть особенность музея, потому что такого точно не было нигде. И поэтому музей – абсолютное дитя вот этих перестроечных надежд. Он мог возникнуть в нашей стране только в это время. И удивительным образом, когда это время стало сжиматься, как шагреневая кожа, он вдруг оказался вот в той ситуации, в которой он оказался.
Максим Павлович, не надым себя. У меня ощущение, что те, кто, ну, по сути дела, пытался закрыть музей и выселил его, они не знают, что такое музей кино. Ни Никита Сергеевич, никто не знают, что есть музей кино. Они считают, что ну хватит им одного зала показать фильмы. О чем речь? Что такое фонды музея? Что такое фильмотека? Что такое выставки? Что такое экспозиции? Что такое издания? В каждой ретроспективе музей из последних сил делал потрясающие, поразительные, до сих пор остающиеся единственными источниками фактологическими. И вот во всем объеме это история. История, которая для меня-то и есть будущее, по сути дела.
Музей кино – утраченная институция. Как сказал один из героев книги Филиппа Дзитко, о которой пойдет речь во второй части программы, мы очутились на запредельном дне, потому что не спасли свой музей кино. Синематека – центр воображения. А мы дали забрать его у себя. Конец цитаты.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.